15-летие принятия Конституции России оппозиционные организации отметили акциями протеста против внесения поправок в основной закон. Объединение «Солидарность» готовится провести съезд в ближайшие выходные. Главная политическая тюрьма царской России. Выставка в Петербурге. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, партия «Единая Россия» сегодня отметила День Конституции ранним утром массовым митингом в Новопушкинском сквере. В нем приняли участие политики, студенты, члены профсоюзов. Говорили о мировом финансовом кризисе, о том, что России он не коснется в полной мере. Акция продлилась всего полчаса. Сегодня же состоялись и акции оппозиционных организаций, рассказывает Максим Ярошевский.
С 8 утра люди подходили к Новопушкинскому скверу и группировались под табличками с названиями московских районов и округов. Вдоль Тверской улицы выстроились автобусы с региональными номерами, а вдоль Тверского бульвара, который перекрыли для движения автомобилей, встали машины класса люкс с мигалками и номерами Государственной Думы. В митинге, посвященном 15-летию Российской Конституции, приняли участие высшие чины партии власти Вячеслав Володин, Артур Челенгаров и спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Мы с вами прекрасно понимаем, что мировой кризис, который уже приводит к разрухе страны за океаном и на Западе, нам необходимо пройти. И Россия из этого кризиса выйдет только окрепшей. Но для этого всем нам надо работать. И пересидеть, или переждать ситуацию никому не удастся. Мы должны вместе действовать. И каждый должен знать, что он может и обязан сделать.
Ведущим этого мероприятия был руководитель Комитета по труду и социальной политике «Единорос» Андрей Исаев. Именно он сразу дал понять, чему посвящен митинг – мировому финансовому кризису.
Сегодня памятная дата, день нашей Конституции, но сегодня рабочий день. И сейчас мы закончим наш короткий митинг и вернемся на работу. Депутаты Государственной Думы сегодня в Государственной Думе проголосуют за закон, который обеспечит социальную поддержку людей, потерявших работу. Каждый из нас, вернувшись на работу, должен сделать что-то для того, чтобы страна вышла из кризиса, для того, чтобы мы вышли еще более сильными. Наша страна, наша Конституция, вместе победим!
«Единая Россия» заявляла, что в митинге примет участие 5000 человек. В итоге отметить День Конституции пришло в два раза меньше. Все мероприятие продлилось не более получаса. После этого большинство людей двинулись в сторону метро, чуть меньше в расположенный рядом «Макдональдс», и уж совсем небольшая группа лиц села в служебные автомобили и поехала на охотный ряд размышлять над законами. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Несмотря на зафиксированный в основном законе приоритет прав и свобод человека, социального государства в России по-прежнему нет. Об этом накануне 15-летия со дня принятия Конституции России говорил один из ее авторов Сергей Шахрай. Сейчас он руководитель аппарата Счетной палаты. Тему продолжит Карен Агамиров.
Конституция Российской Федерации. Два раздела, 9 глав, 137 статей. Преамбула. Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, принимаем Конституцию Российской Федерации. И далее. Раздел 1, глава 1. Основы конституционного строя. Статья 2. Человек и его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. С реализацией этой нормы у России пока что еще большие проблемы, констатировал накануне 15-летия со дня принятия основного закона один из его отцов-основателей Сергей Шахрай.
Приоритет прав и свобод человека, я думаю, процентов на 30, вот это оптимистическое заявление, эта модель реализована по той причине, что есть законодательство о защите наших прав и свобод, есть гарантии. В конце концов, как рояль в кустах, сидит Страсбургский суд по правам человека. Если наш гражданин не согласен с решением суда по защите своих прав, он имеет право обратиться в международную судебную инстанцию. Модель рыночной экономики и социального государства может быть даже и меньше 30%, потому что одну часть этой модели мы реализовали. Разнообразие форм собственности, их равноправие перед законом. А вот вторую часть этой не дали социальное государство по-серьезному и не создали.
Теперь, что касается претворения в жизнь других направлений, заложенных в Конституции.
Кооперативный федерализм реализован на 38%, потому что в головах у чиновников по-прежнему федеральных сидит унитарное государство, а в головах региональной элиты кое-где на периферии сидит конфедеративное государство. Модель президентско-парламентской республики реализована на 103%. Модель гражданского контроля за бюрократией реализована процентов на 20%. А там все очень просто. У нас с вами есть конституционная обязанность платить налоги, но у нас с вами есть конституционное право на информацию, куда эти налоги идут. И парламент, выполняя не законодательную, а представительную функцию, обязан создать орган налогоплательщиков, каковым по нашей Конституции является Счетная палата. Почему я говорю 20%? Потому что я вижу, трудно бороться с Минфином, трудно бороться с исполнительной властью. Если суммировать, то получается, что Конституция реализована процентов на 55, на 60.
Я поинтересовался у одного из авторов Конституции, как он воспринял конституционные поправки об увеличении президентского срока с 4 до 6 лет и об отчете правительства перед Государственной Думой.
В проекте Конституционной комиссии в моем авторском тексте было записано для президента 6 лет срок полномочий. Но, с другой стороны, почему в тексте, который был окончательный, 4 года? Я вам объясню. Сопротивление оппозиции в ходе конституционного совещания именно продолжительности срока президентских полномочий было остервенелым, в хорошем смысле этого слова. Появилось 4 года и запись о том, что не более 2 сроков подряд. Все, что вот в интервале с 4 до 7, это вопрос политического вкуса и расстановки сил. Что касается второй поправки об отчете правительства перед Госдумой, я считаю эту поправку избыточной. Достаточно было эту норму записать в Федеральный конституционный закон о правительстве. Он специально существует, у него самого силы конституционной поправки. И не вносить изменения в текст статьи 103. Кстати говоря, это вопрос еще и не столько текста, сколько нашего менталитета, традиции, обычаев. Если в Конституции записано, что премьер назначается с согласия Госдумы, я бы на месте депутатов никогда бы не дал согласия, не получив ответа на вопросы. Назови нам состав своего кабинета до голосования. Назвал, особенно ключевых министров. Назови программу, основные экономические принципы и перечень законов. Назвал. После этого голосуем. У нас сначала голосуют, а потом спрашивают. Вообще, к парламентскому контролю у нас отношение такое, чисто советское. Вы проводите каждую неделю правительственный час. Талдычим мы депутатам. Позовите вместе с министром аудитора, который это министерство контролирует. Вот он вам много интересного расскажет о том, как это министерство тратит деньги. Никуда ничего менять не надо. Пригласите, мы обязаны прийти. Ну, это опять же, как говорил Рафик Мишанович, культур-мультур политический.
Размышляет один из авторов Конституции, руководитель аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай. Конституции Российской Федерации 15 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли по меньшей мере 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечается День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. Московский городской суд продлил срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова до 1 апреля. На продлении срока ареста настаивал Следственный комитет при прокуратуре. Представители самой генпрокуратуры и адвокаты просили освободить Бульбова. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться 2 квартала и дольше. Сегодня и завтра в Подмосковье пройдет учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме примут участие около 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российский Народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту Конституции. Во многих регионах пройдут также пикеты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии свою коллегу, обозревателя Ирину Лагунину. Сегодня она для нас подготовила обзор публикаций в европейской прессе. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем, если вы не возражаете.
Давайте, добрый день. Россия под давлением. Это довольно любопытный комментарий в британской газете «Гардиан». У Путина и Медведева возникли проблемы, считает автор. Результатом может быть возврат к авторитарной дубинке Кремля. Таков заголовок и подзаголовок в статье. Надо сказать, что «Гардиан» не единственная газета, Андрей, которая сегодня обратила внимание на способы, с помощью которых официальная Москва пытается выйти из экономического кризиса, ну или, как вот мы только что слышали, из рецессии уже. На эту же тему пишет французская «Le Monde», обращая внимание на тенденцию к национализации целых секторов экономики. И еще на эту же тему репортаж в британской газете «The Times». Но вернусь к комментарию в газете «Гардиан». Могущество и популярность Владимира Путина в России строились на простой политической модели, пишет автор. Большой пряник и большой кнут. Пряником был бум потребления, питаемый доходами от нефти. Кнутом – централизованный авторитарный контроль за политической жизнью. От подавления оппозиционных политических голосов до контроля за средствами информации, которые описывали происходящее в стране в розовых тонах, связывая все успехи с Путиным и виня за все беды западные страны или демократию времен Ельцина. Кризис ударил по России и поставил под угрозу ее политическую модель, считает автор. Согласно недавнему опросу, 20% работающего населения столкнулись с увольнениями, урезанием или задержкой зарплаты. Пряник Путина стремительно тает. Да и кнут выглядит не так убедительно, отмечает автор. Контроль над телевидением хорош, когда то, что показывают, хоть как-то напоминает реальность. А как поверить, что кризиса нет, когда твоего друга увольняют, тебе самому скашивают зарплату, а соседа выгоняет из дома за то, что он не может платить больше ипотеку. Раньше, благодаря вертикали власти, Путин мог приписывать себе все успехи в экономическом развитии страны. Теперь складывается прямо противоположная ситуация. Неясно, как общество будет реагировать на кризис, говорится в статье. Что скажет новый средний класс, потеряв должности, машины и отпуска за границей? Захотят ли эти люди новых экономических и политических реформ? Пока все эти вопросы выглядят риторически. А примером, что политический контроль может вновь осуществляться старыми методами, можно считать реакцию на призыв мэра Москвы Лужкова вернуться к прямым выборам губернаторов, считает автор. В ответ на этот призыв Лужкова президент Медведев предложил всем недовольным подать прошение об отставке. Есть риск, что пряника будет все меньше, а значит кнута все больше, заключает комментарий газеты «Гардиан».
Ирина, и теперь давайте перейдем к международным темам.
Да, у нас осталось немного времени. Главное сегодня – это, конечно, саммит ЕС. Несколько публикаций на эту тему в немецких газетах, во французских. Я остановилась на британской Financial Times. «Глобальное потепление саммит ЕС». FT публикует изящную заметку о том, как в ответ на призыв британского министра по делам энергетики и климата мобилизоваться на защиту климата, несколько активистов экологического движения разбили лагерь на взлетной полосе одного из лондонских аэропортов и парализовали движение самолетов, чем, естественно, вызвали гнев пассажиров. Это явно не та мобилизация масс, которую имел в виду министр, замечает газета. Но, в принципе, надо иметь в виду то, что с расширением экономического кризиса, стремление избирателей бороться за климат на градус другой снизится. Их все меньше будет волновать, какой будет температура на Земле через полвека. Делать добро легче, когда ты себя хорошо чувствуешь. А сейчас люди будут в основном поддерживать тех, кто хочет либо отложить проблему, либо вообще будет ее отрицать. И именно это и заметно в работе Европейского Союза, пишет автор. Лидеры ЕС договорились снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20% к 2020 году. Есть что-то магическое в этой двадцатке, замечает Financial Times. Это казалось сложным, но выполнимым во времена благоденствия. В нынешней ситуации европейским лидерам следует говорить не о том, сколько будут стоить все предложенные меры, а о том, во сколько обойдется ничего не делание. Вот такая заметка в сегодняшней Financial Times.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила и представила обзор публикаций в европейской прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня и завтра должен пройти учредительный съезд общественно-политического движения под рабочим названием «Солидарность». Предполагается, что на съезд прибудут 300 делегатов из 45 российских городов, где состоялись региональные конференции. О месте и времени проведения форума организаторы не сообщают, ограничившись информацией о том, что съезд пройдет в Подмосковье, рассказывает Олег Кусов.
Инициаторы проведения учредительного съезда движения «Солидарность» заявляют о необходимости объединения разрозненных демократов и смены в России политического режима. Рассказывая о целях движения, один из инициаторов форума, Иван Стариков, напомнил, что 5 апреля нынешнего года в Петербурге прошла конференция демократических сил.
Эта конференция проходила под новым лозунгом, который предлагал демократам новую повестку. Хочу сказать, что в тех условиях, когда проходила эта конференция, было гораздо меньше энтузиазма и оптимизма, чем сейчас. Тем не менее, были даны полномочия координационной группе, в которой вошли несколько видных политиков, таких как Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Милов, ваш покорный слуга, для того, чтобы подготовить к концу года учредительный съезд объединенных демократических сил. В частности, я в своем выступлении тогда сказал, что все имеет свой конец и свое начало, как и человеческая жизнь. Если демократы к концу года объявят, что создана очередная переговорная площадка, то наши усталые избиратели разразятся гомерическим смехом. Однако дальнейшее развитие событий как в экономике, так и в политике, в экономике я имею в виду широкомасштабный мировой кризис, а в политике это события на Кавказе, позволили с определенной очевидностью сказать, что процесс объединения уже состоялся, поскольку более чем в 45 субъектах Российской Федерации были проведены региональные конференции, где главным критерием было не пресловутые партийные квоты для избрания делегатов на объединительный съезд 12-13 декабря, а вполне четкая, понятная и прозрачная цифра – количество зарегистрированных избирателей. Таким образом, объединение прошло уже на этапе региональных конференций. Там, где была более сильная организация Объединенного гражданского фронта, что уж там больше и было избрано делегатов Объединенного гражданского фронта. Организация Союза правых сил московская не пошла в кремлевский проект «Правое дело», поэтому большинство делегатов было избрано на московской конференции. Таким образом, сегодня мы закончили процесс проведения региональных конференций. Утверждена за основу и будет обсуждена программа «300 шагов к свободе. Дорожная карта». Избран Федеральный политсовет и президиум. Таким образом, мы считаем организационно объединенная демократическая политическая организация к концу года будет создана.
Говорил Иван Стариков. О времени и месте проведения учредительного съезда не сообщается. Организаторы форума не скрывают, что опасаются вмешательства в ход событий своих многочисленных оппонентов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 24 минуты, в эфире программа «Время свободы». Законодательное собрание Ульяновской области приняло обращение к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой не повышать тарифы на основные виды жилищно-коммунальных услуг в будущем году. С подробностями Сергей Гогин.
Ульяновское высшее военно-техническое училище до сих пор успешно готовило специалистов по горюче-смазочным материалам и тыловиков-снабженцев. У него сильная материальная и учебная база, 15 кафедр и адъюнктура, опытный преподавательский состав, ведется научная работа. Сегодня готовится решение о ликвидации вуза, после чего часть его имущества будет передана Вольскому высшему училищу тыла, что в Саратовской области. По сравнению с Вольском, даже Ульяновск – крупный культурный центр, что немаловажно для курсантов и педагогов. Вот что сказал активист Ульяновского союза офицеров, полковник в отставке Владимир Фролов во время пикета против ликвидации училища.
Ну ладно, переводили в это училище, допустим, в хороший город, Саратов, там, Самару, но я вот как раз был в этом Вольске, это дыра настоящих, два цементных завода в центре города, там даже гостиница называется «Цемент» и ресторан «Цемент».
Бывший преподаватель военно-технического училища, полковник в отставке Виктор Ильин считает, что затраты по воссозданию материальной базы на другом месте во много раз перекроют экономию от ликвидации вуза. Да и само командование Вольского училища тыла признает, что Ульяновское сильнее во всех отношениях.
Когда приезжали представители Вольского училища, смотрели базу, они заранее говорят, нет, мы вот этих технологов готовить не можем, ни механиков, будем там менеджеров. Что такое менеджер? Техника в службе горючего требует не менеджеров, а именно специалистов-инженеров.
Почему же принимаются непросчитанные решения? Ликвидированное Ульяновское военное училище связи, по утверждению специалистов, было одним из лучших вузов этого профиля в стране. Руководитель Ульяновского союза офицеров Александр Толынев выдвигает версию лоббизма. Высшие начальники приняли решение в пользу своих военных альма-матер – Новочеркасского и Рязанского училищ связи.
Почему Новочеркасский не трогнули? Потому что выпускник училища был начальник связи, генерал-полковник Карпов Евгений Акимович. Начальник связи войск нашей армии Российской Федерации.
Подполковник запаса Василий Гончаров, бывший преподаватель Ульяновского училища связи, обвиняет в развале вуза его последнего начальника, кстати, выпускника вуза-конкурента, Новочеркасского училища связи. Гончаров тоже считает, что выживают не лучшие училища, а те, откуда вышли нынешние военные начальники.
Такие училища, как Рязанское, при всем моем уважении к людям, которые там работают, придворная при Москве, там золотая молодежь, сынки генералов и прочие. Поэтому они вот и оболгали училища наши. Потом разобрались, там якобы накажем и прочее, а дело сделано.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный обладает данными о том, что имел место лоббизм и в случае с Ульяновским военно-техническим училищем.
Когда депутат от Единой России в Саратовске лоббирует свой, пусть захолустное, брошенное где-то в степи училище, вместо того, чтобы сохранить нормальный центр в городе Ульяновске. То есть не государственные интересы на первом месте, а какие-то такие вот местечковые, абсолютно мелкие. Я же не говорю про некомпетентность большинства этих решений. Это наши три депутата Единой России от Государственной Думы проголосовали против того, чтобы рассматривать вопрос об училище на заседании Государственной Думы.
Региональная власть ограничилась письмами в поддержку училищ. Назначенный губернатор области Сергей Морозов публично по этому поводу не высказывался, предпочитая не ссориться с верхушкой властной вертикали. Командование самих училищ принимает свою участь безропотно. Пытаются протестовать только представители общественности. Некоторые оппозиционные политики, отставные офицеры.
По неофициальным данным, офицеры училища предупреждены о том, чтобы на таких митингах, чтобы они не выходили. Что командир скажет, то офицер и делает. Иначе он лишится, может, даже дальнейшего роста офицерского, и тогда же квартира и все остальное.
Говорит полковник в отставке Виктор Ильин, 33 года отдавший преподаванию в военно-техническом училище. Он ушел в отставку в этом году, чтобы, по его словам, не участвовать в развале вуза. Какова судьба военного персонала училищ? Офицеры помоложе едут, куда пошлют, или вовсе бросают армию. Тому, кто пустил корни в Ульяновске, получил квартиру, прямая дорога в отставку. Но зачастую армию бросают и выпускники, только что получившие дипломы и лейтенантские погоны. Военно-техническое училище – последнее из трех действовавших в Ульяновске. Высшее гвардейское танковое училище закрыли еще в начале 90-х годов. Спасти училище связи не помогли ни поездка инициативной группы в Минобороны, ни обращение к первым лицам страны, ни крестный ход, ни икона Казанской Божьей Матери, которую специально привозили из Жадовского монастыря. Как сказал один священник, святой образ спасал от внешних врагов, против врагов внутренних иконы бессильны. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли не менее 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечается День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. В Москве состоялись митинги движения «Наши», партии «Яблоко». Состоялась и акция «Единой России». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. Российский народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту Конституции. Во многих регионах состоятся пикеты. Московский городской суд продлил срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова до 1 апреля. На продлении срока ареста Бульбова настаивал Следственный комитет при прокуратуре. Представители самой генпрокуратуры и адвокаты просили освободить Бульбова из-под стражи. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться два квартала и дольше.
Сегодня и завтра в Подмосковье проходит учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме принимают участие около 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российские войска выведены из грузинского села Переви на границе с Южной Осетией. Об этом сообщают наблюдатели Европейского Союза. В Греции седьмой день продолжаются акции протеста. В Афинах демонстрации принимают участие несколько тысяч человек. Демонстрации проходят также в Салониках. Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи автомобильной промышленности. Белый дом выразил разочарование решением Сената после того, как документ был одобрен Конгрессом, и заявил, что рассмотрит свои варианты выхода из сложившейся ситуации. В Петербурге в Петропавловской крепости открылась новая экспозиция, посвященная истории главной политической тюрьмы царской России. На открытии выставки побывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Два этажа, 8 длинных коридоров с толстенными стенами и дурной бесконечностью одинаковых дверей. Все они ведут в камеры-одиночки, по одной на этаже, в карцер. В камерах постели, одежда, керосиновые лампы, как будто узников только что увели на допрос. В Петербурге главная тюрьма страны занимала уникальное место в сердце столицы напротив Зимнего дворца, так что государи могли ежечасно любоваться узилищем своих главных врагов. Собственно, музей, повествующий об ужасах царских застенков, которые теперь кажутся детскими игрушками, был здесь и в советские годы, но это был скорее аттракцион с манекенами надзирателей, приникших к глазку, которых сотрудники называли болванами. Манекены есть и сегодня, но изменилась концепция экспозиции. Раньше здесь можно было узнать только о страданиях большевиков, Максима Горького, Александра Ульянова, а все изыскания историков, касающиеся сидевших здесь эсеров или членов других партий, противников большевиков, оставались под спудом. Теперь же возле многих камер появились имена и биографии узников, о которых советскому человеку знать было не обязательно. Главная трудность состояла в том, чтобы выбрать персонажей для экспозиции, говорит ведущий научный сотрудник музея Марина Вершевская.
Руководствовались, с одной стороны, тем, что это должен быть либо известный человек к моменту своего заключения, либо тот, который попал сюда еще неизвестным, но стал исторической личностью впоследствии. И у меня очень интересно, как тот или иной человек, вот как он это перенес, что он потом вспоминал.
Анархист Петр Кропоткин, народник Порфирий Войноральский, социалист-демократ Петр Красиков, известный экономист Николай Анинский, арестованный за участие в депутации интеллигенции, пытавшийся предотвратить расстрел мирной демонстрации 9 января, кто только тут не сидел. Пришедших на открытие экспозиции угостили исторической тюремной едой, весьма питательной картошкой с мясом. У каждого в этой следственной тюрьме, по-нашему СИЗО, была просторная одиночная камера, и только после 17 года в них, к изумлению сохранившихся тюремщиков, стали набивать по 20 человек. Началась новая эпоха. Впереди был ГУЛАГ, уже без простыней, без книг и без жаркого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 34 минуты. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Александр Бобраков.
Португальскому режиссеру Мануэлю де Оливейре исполнилось 100 лет. Оливейре начал работу в кино в 1928 году и продолжает снимать до сих пор. Только за последние 5 лет на экраны вышли 11 его фильмов. Сейчас Оливейре работает над картиной «Особенности юной блондинки». Она станет его 46-й полнометражной лентой. Старейший в мире режиссер в мае этого года получил награду Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. «Если я перестану снимать, я умру», — говорит Оливейре журналистам. Лучшим музыкантом 2008 года по версии журнала Billboard стал 18-летний американец Крис Браун. Рейтинг составляется на основе продаж альбомов, популярности песен в интернете и частоте их звучания в эфире американских радиостанций. В ноябре Браун получил 3 приза на церемонии вручения американских музыкальных наград и также был признан лучшим музыкантом года. На 86-м году жизни в Лос-Анджелесе скончалась Бетти Пейдж, фотомодель, ставшая сексуальным символом 50-х годов. Слава пришла к 32-летней модели, когда в январе 1955 года она была избрана девушкой месяца журнала Playboy. Фотографии обнаженной Бетти появились на плакатах, игральных картах, конвертах грампластинок. В 1957 году Пейдж отказалась от карьеры модели, однако ее культ сохранился. Альбомы с ее снимками неоднократно переиздавались. Существуют фан-клубы Бетти Пейдж, посвященные ей веб-сайты, о ее жизни написана книга и снят фильм. Среди номинаций на премии «Золотой глобус» лидирует фильм «Загадочная история» Бенджамина Баттона. Он выходит на экраны 25 декабря. Фильм выдвинут на награды Голливудской ассоциации иностранной прессы в номинациях «Лучшая драма», «Лучший режиссер» Дэвид Финчер, «Лучший актер» Брэд Питт, «Лучший сценарий» и «Лучшее музыкальное сопровождение». Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Из 5 номинаций Бенджамина Баттона стоит отметить выдвижение Эрика Рота, написавшего сценарий на основе рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Бенджамин Баттон рождается в 1919 году в 80-летнем возрасте и начинает жить задом наперед, молодеет и молодеет, пока не превращается в младенца в 2000 году. Кажется, никто не обратил внимания на соседство рецензии на фильм Дэвида Финчера с сообщениями о смерти человека, известного как пациент Генри М. Генри страдал от мучительных приступов эпилепсии, и в 1953 году врачи решили испробовать хирургическое вмешательство. Лоботомия прошла успешно, припадки почти прекратились, но Генри Густав Малейсон, полное имя обнародовано только сейчас, после его смерти, перестал запоминать настоящее. 55 лет он прожил в мире, остановившемся в 1953 году. История реального Генри Малейсона столь же причудлива и неправдоподобная, как и судьба вымышленного Фицджеральдом и Эриком ротом Бенджамина Баттона, одно из бесчисленных подтверждений вывода Оскара Уайльда о том, что жизнь подражает искусству.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры представил Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Присуждение влиятельной премии в области современного искусства художнику с очевидной праворадикальной политической позицией вызвало переполох в российском арт-сообществе. Мнения самые разнообразные, от призыва бойкотировать премию членов жюри до суждения об автономности искусства. Одна из самых главных реакций в русском интернете, в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Коблин.
Современное искусство – институция закрытая и малопонятная для обычных людей, сколько бы оно не использовало образы поп-культуры. В то же самое время оно претендует на политическую составляющую, на жест, публичный и общественно значимый. Здесь и лежит главное противоречие. Довольно герметичная область искусства, чуждая широкой публике, претендует на социально-политическую актуальность. Страсти, разгоревшиеся вокруг присуждения премии Кандинского художнику Беляеву Гентофту, известному своими радикальными правыми взглядами, еще раз продемонстрировало это противоречие. На портале Open Space опубликована большая концептуальная статья известного московского арт-критика и куратора Екатерины Деготь. Мог ли ультраправый националист получить премию Кандинского? Продолжающая более ранний текст, который назывался «Может ли ультраправый националист получить премию Кандинского». Он был опубликован до объявления решения жюри. Новая статья «Деготь» начинается драматически.
Бывают такие, знаете ли, роковые минуты, после которых невозможен поворот вспять, и прошлое стремительно отпадает, целым куском, навсегда. Иногда это становится понятно сразу, когда спущен курок и сносится полголовы. А иногда необратимость происшедшего станет окончательно ясна лишь в исторической перспективе, но холодная дрожь предчувствия проходит по спине уже в это мгновение.
Конечно, несколько преувеличено для такого явления, как современное искусство, которое зиждется на иронии, игре, на принципе «как бы», а не «на самом деле». Тем не менее, Екатерина Деготь продолжает.
Вот такая роковая минута была, когда на сцену вышел Борис Гройс и сказал, что ему действительно интересно, кто получит главную премию Кандинского, потому что на нее претендуют три художника с очень яркой, артикулированной и очень разной позицией, как эстетической, так и политической, и что выбор жюри окажется также и политическим выбором. После чего раскрыл конверт и прочитал «Беляев Гентофт». шум. Многие нервно застучали по клавишам мобильных телефонов. Прошлогодний лауреат Осмоловский полчаса скандировал «позор». Беляев кричал в ответ. Дмитрий Гутов подскочил к Шалве Бреусу и потребовал, чтобы его работы больше не появлялись в арт-хронике. Какой-то иностранец, представитель Deutsche Bank, спонсора премии, кричал: «Что плохого быть патриотом? Националист – это неплохо. И что-то про демократический выбор». Но большинство просто молчало и уходило в растерянности.
Это взгляд наблюдателя, хотя и глубоко инкорпорированного в художественное сообщество. А вот как описал произошедшее в Московском центре современного искусства «Винзавод» руководитель пресс-службы премии Кандинского Алексей Агуреев. Особенно ему не понравилось поведение художника Осмоловского, который представляет противоположный Беляеву гентофту политический фланг. Обращу также ваше внимание, что фамилию нынешнего лауреата все называют по-разному.
Под конец церемонии, когда вот Борис Грой получал основную номинацию Алексею Беляеву гентофту, вскочил Осмоловский и начал кричать: «Позор, позор». Видимо, художник хотел переключить внимание на себя. До определенной степени ему это удалось, его стали снимать камеры. Люди пытались аплодировать тем словам, которые пытался произносить Алексей Беляев гентофт. Он выступил со словами признательности и выражением надежды на продолжение сотрудничества.
Протесты были не только в самом зале Винзавода, где вручалась премия Кандинского, но и около него. В пикете левых активистов и интеллектуалов стоял московский философ Алексей Пензин.
Организовали пикет, который был связан с протестом по поводу решения жюри включить в список финалистов премии художника Беляева гентофта, который известен помимо своих художественных достижений участием в Союзе Евразийской молодежи, идеологом которого является небезызвестный Александр Дугин. Мы считаем, что эстетика гентофта, а также его идеология носит, если не фашистский, то явно протофашистский характер.
Теперь о фигуре самого Алексея Беляева гентофта. В тексте на портале Open Space, который предшествовал вручению премии, приводится отрывок из его интервью.
Президент Кокоэте предложил вам принять участие в разработке архитектурного плана восстановления Цхинвала. Каким будет обновленный город?
Я думаю, благороднее сталинского архитектурного проекта и представить себе ничего невозможно. Идеальным проектом для восстановления Цхинвала был бы стиль Сталина. Город солнца, стиль Сталина. Сталинская архитектура – это эманация солнца. Святость осетинской земли очевидна для каждого находящегося там.
Что произвело на вас самое сильное впечатление?
Наконец-то юг России выглядит так, как он должен выглядеть. Увидев такое количество молодых вооруженных мужчин, с каждого из которых можно лепить статую. Мужчина в бронежилете, в портупее, с гирляндой гранат для подствольника, с ножом, пистолетом и пулеметом в руках достоин скульптуры. После этого чрезвычайно нелепо выглядят безоружные кавказцы на фоне гор. Нелепо выглядит небо, в котором нет вертолета. Бездарно выглядит горная дорога, по которой не идут российские танки.
Но вернемся к статье Екатерины Дёготь, опубликованной на Open Space. Критик считает...
Премия Кандинского и ее рупор, издаваемый тем же фондом и одноименный ему журнал «Арт Хроника», выражают позиции отнюдь не общенациональные, но позиции нового российского правящего класса, который в последнее время определяет себя не через Шишкина и Репина, но через понятие современного искусства и модернизма. Именно эта буржуазия своими коллекциями, своей спонсорской политикой в музеях, своей премией Кандинского решает сейчас, какое именно современное искусство и какой именно модернизм выйдут на первый план истории отечественного искусства. Кто будет у нас главным художником? Лисицкий или Кончаловский? Орлов, Гутов или Беляев-Гентофт? Этот передел производится сегодня, сейчас.
Екатерина Дёк. Статья «Мог ли ультраправый националист получить премию Кандинского», опубликованная на портале Open Space. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России отмечается День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. Московский городской суд продлил срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова до 1 апреля. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Министерства экономического развития России Андрей Клепач. Сегодня и завтра в Подмосковье проходит учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». Российский народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту Конституции. Российские войска выведены из грузинского села Переви на границе с Южной Осетией. Об этом сообщают наблюдатели Европейского союза. В Греции уже седьмой день продолжаются акции протеста. В Афинах в демонстрации принимают участие несколько тысяч человек. Демонстрация проходит также в Салониках.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет обозреватель Иван Трифилов.
Отток частных вкладов из российских банков в ноябре, по предварительным данным, был небольшим – менее 1% от их общего объема, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. В октябре отток частных вкладов из банковской системы России составил 6% или почти 355 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Число действующих кредитных организаций в России в январе-ноябре сократилось на 22 и составило к 1 декабря 1114, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 63 до 74, а с более чем 50% иностранной долей не изменилось и составило 23. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 11 месяцев года выросло с 202 до 230. Немецкий автомобильный концерн Daimler завершил покупку 10% акций российской компании КАМАЗ, крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, сообщил представитель концерна. Объем сделки составил 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов Daimler обязался выплатить в случае успешной работы российского автопроизводителя. Постановление правительства России о временном, сроком на 9 месяцев, повышении ставок таможенных пошлин на ввозимые в страну зарубежные легковые автомобили вступит в силу с 12 января 2009 года. В частности, для новых автомобилей или не старше 3 лет они будут повышены в среднем с 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили, находившиеся в пользовании от 3 до 5 лет, ставки повышаются с 25% до 35%. Кроме того, снижается с 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, в отношении которых не будут действовать, по сути, запретительные, то есть значительно более высокие таможенные пошлины. Рост ВВП России в 2008 году будет ниже прогнозируемых до сих пор 6,8%, а объем промышленного производства увеличится на 1,9%, заявил в пятницу заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Рецессия в экономике страны, по его словам, уже началась, и она в течение 2 кварталов может не закончиться. Таким образом, по оценке министерства, в России впервые за несколько последних лет, в 4-м квартале нынешнего года, произойдет сокращение как промышленного производства, так и общего объема экономики, говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Дело все в том, что первый месяц квартала, по данным о промышленном производстве, был достаточно настораживающим. И если эту тенденцию ухудшения ситуации в промышленности перенести на ноябрь-декабрь, а как бы в ноябре-декабре никакого улучшения с точки зрения общих макропоказателей, в частности, цены на нефть не произошло, более того, она еще более сильно упала, и отток капитала продолжился, и резервы продолжали снижаться, то мы можем чисто арифметически получить отрицательный рост промышленности в ноябре и декабре в размере от минус 5 до минус 10%. Учитывая, что промышленность – это более третий вал внутреннего продукта, то МЭРТ, вот, видимо, имея всю полноту информации, данные о всех предприятиях, конъюнктурную ситуацию зная очень хорошо, со всей страны собирая информацию, он, очевидно, вот, с уверенностью имел основание заявить, что рецессия в России началась. И как бы вот все признаки об этом говорят. Хотя, конечно, одновременно я бы предостерег от того, чтобы вот так сразу говорить, что она продлится там долго там, и так далее. Потому что появился ряд оптимистических признаков. Даже не то, что признаков, а сама экономика включает механизмы собственной защиты.
Что вы имеете в виду?
Падение рубля к доллару до этого сопровождалось укреплением рубля к евро. Но в ноябре рубль начал падать уже и по отношению к евро. Значит, конкурентоспособность российской промышленности стала увеличиваться ценовая по всем направлениям. Хотя, конечно, трудно говорить о конкурентоспособности, когда валютные доходы предприятий населения снижаются, но тем не менее это какой-то шанс для оживления внутреннего обрабатывающего производства, потому что импорт становится дороже и в долларовом выражении, и в евро выражении. И вот это какой-то шанс дает промышленности быстрее преодолеть рецессию.
Можно ли ожидать, что российская промышленность в нынешних условиях сама способна преодолеть спад? Или государству все-таки необходимо ей помочь?
Здесь правительство должно пойти навстречу, а оно должно учитывать, что после 98 года, когда у нас был мгновенный отклик на девальвацию рубля к доллару с точки зрения возобновления промышленного роста, сейчас ситуация изменилась в том плане, что у нас много предприятий работает на импортном сырье, комплектующих и материалов, а они с падением рубля тоже становятся дороже. И вот чтобы поддержать положительный отклик промышленности на девальвацию рубля, которая теперь имеет более дорогой импорт и может с ним конкурировать более успешно, нужно помочь тем предприятиям, у которых происходит сильное удорожание импортных комплектующих. Это позволило бы усилить естественную защитную реакцию экономики на снижение цен на нефть с точки зрения падения рубля. И вот если бы ряд таких мер правительство предприняло системных, усиливающих друг друга, а не под влиянием иногда просто каких-то общих соображений, мод, может быть, иногда, то было бы больше шансов, чтобы рецессия продлилась. Ну, пусть 2 квартала, но не больше.
Это был старший экономист Центра развития Валерий Миронов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 93 копейки. На выходные понедельник 27,81. Евро сегодня стоит 36 рублей 67 копеек. Курс на следующие дни 36,90. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была панорама новостей экономики. Я автор сегодня, обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Ну а завершит первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Ученые Бристольского университета провели исследование, согласно выводам которого дети левши менее развиты и хуже учатся, чем их сверстники правши. Впрочем, все не так однозначно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ученые Бристольского университета хотели выяснить, связана ли леворукость с какой-то специфической ментальностью, отличной от интеллектуальных особенностей людей, с более развитой правой рукой. Их исследование проводилось на основе тестирования 10 тысяч детей, поделенных на 3 возрастные группы – 7, 11 и 14 лет. Оказалось, что примерно 10% британских детей левши и около 7,5% одинаково свободно пользуются двумя руками. Всего же в Британии насчитывается около 6 миллионов левшей. Исследователи установили, что дети левши в массе своей менее развиты, чем их сверстники с более развитой правой рукой, причем это не зависит от возраста. Леворукие девочки, как правило, менее развиты и хуже успевают в школе, чем их сверстники-мальчики. Что же касается детей, свободно владеющих обеими руками, то здесь и мальчики, и девочки практически менее развиты, чем правши. Причем эта недоразвитость заметна уже в раннем возрасте и не исчезает по достижении 14 лет. Ученые предполагают, что сравнительная отсталость этой категории детей объясняется меньшим вниманием со стороны родителей и меньшими стимулами в процессе развития. Не исключено, считают британские исследователи, что на этот разрыв в развитии и на уровень успеваемости повлияли помимо леворукости и другие факторы – экономическое положение семьи, образованность родителей и даже вес ребенка при рождении. Профессор Кэрол Пропер, один из руководителей этого исследования, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о его целях.
Нас заинтересовал обнаруженный нами факт, что на рынке труда в Британии и Америке леворукие мужчины зарабатывают больше, чем правши. Это показалось нам крайне интересным, и мы решили выяснить, насколько ментальность взрослых соответствует их же детской ментальности. Что мы сделали? Мы оценили детские успеваемость и развитие на примере британских национальных экзаменов. В исследовании участвовало 10 тысяч детей и попытались выяснить, существует ли какая-то корреляция между леворукостью и школьными успехами, потому что известно, что успеваемость в школе обычно сказывается на позднейших жизненных успехах.
Удалось ли выяснить, почему леворукость негативно сказывается на школьных успехах?
Мы не знаем, почему леворукие дети хуже успевают. В процессе исследования мы контролировали множество факторов, которые могли повлиять на различия в успеваемости детей левшей и правшей. В частности, были ли их родители леворукими, как влияет на них семейное окружение и другие домашние факторы. Эти факторы оказывают определенное влияние на различия в успехах леворуких и праворуких детей. Однако это различие сохраняется даже после учета всех этих факторов. Возможно, что это различие обусловлено тем, что леворуким детям приходится прилагать больше усилий для адаптации в праворуком мире, а также тем, что в раннем возрасте у леворуких детей возникает больше проблем, чем у их праворуких сверстников, в частности, при механических работах и при использовании рук в других операциях. Возможно, это объясняет, почему они хуже выполняют в школах спортивные упражнения.
Существует ли непосредственная корреляция между леворукостью и умственным развитием?
Мало кто обращает на это внимание. На этот счет существует множество стереотипов. Утверждают, например, что среди леворуких намного больше гениальных людей, чем среди праворуких. Это так называемый стереотип Леонардо да Винчи, который был левшой. Другой стереотип гласит, что левши – опасные люди. Все эти стереотипы, как и большинство стереотипов, неверны. Мы обнаружили, что левши в некоторых случаях демонстрируют свое превосходство, а в других оказываются менее успешными, чем правши. Так что не будем касаться стереотипов. Однако никто до нас не пытался выяснить с помощью систематических наблюдений, насколько успешно дети сдают экзамены в зависимости от своей леворукости.
А не может ли быть, что замедленное развитие и худшая успеваемость леворуких детей связано не столько с феноменом леворукости, сколько с другими сопутствующими ей факторами?
Мы сознаем, что на различия в интеллектуальном развитии леворуких и праворуких детей влияет много других факторов, и мы старались контролировать их на разных этапах нашего обширного исследования. К примеру, мы учли интерес родителей к школьной успеваемости детей и время, которое они проводят с детьми во время учебы. Но даже при всем этом мы фиксировали наличие разрыва в развитии и успехах левшей и правшей, особенно заметному у детей, свободно владеющих обеими руками.
Говорила профессор Кэрол Пропер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Так, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – итоги операции образования 2008. Возбуждено более 200 уголовных дел против сотрудников высших учебных заведений России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных
органов. Сейчас американская автомобильная
правда. Четвертый, пятый курсы сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.